Все же, пока они не договорились, могут быть минуты полной симпатии, где они не мешают друг другу наслаждаться и природой, и собой. В эти-то минуты я только и верю. Это святые минуты душевной расточительности, когда человек не скуп, когда он все отдает и сам удивляется своему богатству и полноте любви. Но эти минуты очень редки. По большей части мы не умеем ни оценить их в настоящем, ни дорожить ими. Даже пропускаем их чаще всего сквозь пальцы. Убиваем всякой дрянью, и они проходят человека, оставляя после себя болезненное щемление сердца и тупое воспоминание чего-то такого, что могло быть хорошо, но не было. Надобно признаться, человек очень глупо устроил свою жизнь. 9/10 ее проводит во вздоре и мелочах. А последней долей он не умеет пользоваться. Зачем же терять такие минуты, когда человек знает им цену? На вас лежит двойная ответственность, заметила Круциферская, улыбаясь. Вы так ясно видите и понимаете. Я не только такими мгновениями. Я дорожу каждым наслаждением, но ведь это легко сказать. Не теряйте такие мгновения. Одна фальшивая нота, и оркестр погиб. Как отдаться вполне, когда тут же рядом видишь всякие привидения, грозящие пальцем, ругающиеся? Какие? Не собственные ли это капризы? Заметила Круциферская. Какие? Повторил Бельтов, которого голос мало-помалу изменялся от внутреннего движения. «Трудно мне вам объяснить, а для меня это очень ясно. Человек так себя забил, что не смеет дать воли ни одному чувству. Послушайте, так и быть, я скажу вам пример, именно тот, который не следовало бы говорить, но я его скажу. Начавший, я не в силах остановить себя». С первых дней нашего знакомства я полюбил вас. Дружба ли это, любовь ли, просто ли сочувствие? Но знаю, что вы, ваше присутствие, сделались для меня необходимостью. Знаю то, что целое утро я проводил в детском нетерпении, в болезненном ожидании вечера. Приходил, наконец, вечер. Я бежал к вам, задыхаясь от мысли, что я увижу вас. Лишенный всего, окруженный со всех сторон холодом, я на вас смотрел, как на последнее утешение. Поверьте, что на сию минуту я всего далее от фраз. С волнением переступал я порог вашего дома и входил хладнокровно. И говорил о постороннем, и так проходили часы. Для чего эта глупая комедия? Скажу больше. Вы не остались равнодушны ко мне. Вероятно, иной вечер и вы ждали меня. Я видел радость в ваших глазах при моем появлении, и сердце у меня билось в эти минуты до того, что я задыхался. И вы меня встречали с притворной учтивостью. И вы садились издали, и мы представляли посторонних. Зачем? Разве на дне моей души, на дне вашей души было что-нибудь такое, чего надобно стыдиться? Прятать от глаз людей? Нет. Чего от глаз людей? Еще смешнее. Мы скрывали друг от друга нашу близость. Теперь в первый раз говорим мы об этом. Да и тут, кажется, вполовину скрываем. Самое светлое чувство делается острым, жгучим, делается темным, чтобы не сказать другого слова, если его боятся, если его прячут, оно начнет верить, что оно преступно, и тогда оно сделается преступным. В самом деле, наслаждаться чем-нибудь, как вор краденым, с запертыми дверями, прислушиваясь к шороху, унижает и предмет наслаждения, и человека. «Вы несправедливы», — отвечала Круциферская дрожащим голосом. «Я никогда не скрывала моей дружбы к вам. Я не имела в этом нужды. «Так отчего же, скажите?» — возразил Бельтов, схватив ее руку и крепко ее сжимая. «Отчего же, измученный, с душою, переполненную желанием исповеди, обнаружения, с душою полной любви к женщине, я не имел силы прийти к ней и взять ее за руку, и смотреть в глаза, и говорить, и склонить свою усталую голову на ее грудь? Отчего она не могла меня встретить теми словами, которые я видел на ее устах, но которые никогда их не переходили?» «Оттого, — отвечала Круциферская с какой-то отчаянной энергией, — оттого, что эта женщина принадлежит другому и любит его. Да-да, любит его от души». Бельтов бросил ее руку. «Представьте себе, что я именно этого ответа и не ждал. А теперь мне кажется, что другого и сделать нельзя. Однако позвольте, разве непременно вы должны отвернуться от одного сочувствия другому? Как будто любви у человека дается известная мера?» «Может быть. Но я не понимаю любви к двоим. Муж мой, сверх всего другого, одной своей беспредельной любовью стяжал огромные, святые права на мою любовь. Зачем вы начали защищать права вашего мужа? Никто не нападает на них. К тому же вы дурно начали их защищать. Да, если его любовь дала ему такие права, отчего же любовь другого, искренняя, глубокая, не имеет никаких прав? Это странно. Послушайте, Любовь Александровна, откровенность, откровенность раз в жизни. Потом, пожалуй, я совсем не буду ничего говорить, даже уеду, если вы хотите. Вы говорите, что не понимаете возможности любить вашего мужа и еще любить. Не понимаете? Сойдите поглубже в душу вашу и посмотрите, что там делается теперь, сейчас. Ну, имейте же дух признания, что я прав. Скажите, по крайней мере, что вы все это перечувствовали, передумали. Ведь я это знаю. Я видел эти думы на вашем челе, в ваших глазах. Ах, Бельтов, Бельтов! Зачем это? Зачем этот разговор? — говорила Круциферская голосом, исполненным мрачной грусти. Нам было так хорошо. Теперь не будет так. Вы увидите. То есть, пока мы не назвали вещей своими именами? Какое ребячество! Бельтов грустно качал головою и щурил глаза. Лицо его за минуту вдохновенное и выражавшее бесконечную нежность приняло свою насмешливую мину. Со слезами, с ужасом смотрела на него испуганная женщина. Круциферская была поразительно хороша в эту минуту. Шляпку она сняла. Черные волосы ее, развитые от сырого вечернего воздуха, разбросались, каждая черта лица ее была оживлена, говорила, и любовь струилась из ее синих глаз. Дрожащая рука то сжала платок, то покидала его и рвала ленту на шляпке. Грудь по временам поднималась высоко, но, казалось, воздух не мог проникнуть до легких. Чего хотел этот гордый человек от нее? Он хотел слова. Он хотел торжества, как будто это слово было нужно. Если б он был юнее сердцем, если б в голове его не обжились так долго мысли горькие и странные, он не спросил бы этого слова. «Вы ужасный человек», — промолвила, наконец, бледная Круциферская и подняла робкий взгляд на него. Он выдержал этот взгляд и спросил: «Куда это Семен Иванович запропастился? Хотел тотчас прийти? Не ищет ли он нас в других аллеях? Пойдемте к нему навстречу, а то совсем смеркается». Она не трогалась с места, обиженная тоном последних слов. Помолчавши несколько, она опять подняла взор свой на Бельтова и тихим умоляющим голосом сказала ему: «Я стала ниже в ваших глазах. Вы забыли, что я простая, слабая женщина». И слезы лились из глаз ее.